Приветствую имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть будет Ему слава на этом месте. Продолжим наше собрание, помолимся, попросим благословения. Будем радоваться этой возможности быть сегодня вместе и свободно прославлять имя нашего Господа Иисуса Христа. Не знаю, будет ли это всегда, но вот, как сказать, один из таких замечательных дней в нашей жизни сегодня. Может быть, вы привыкли к ним, но тем не менее, это на самом деле замечательный день, когда мы можем вместе собраться, вместе прославить нашего Господа Иисуса Христа, вместе читать Слово Божие, вместе петь о имени Его. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот, Господь, замечательный день, который Ты нам сегодня подарил, Боже, в котором, Господи, мы свободно можем прославить, Господь, имя Твое, Тебя, Господи, и исповедовать Тебя своим Богом и Спасителем перед всеми, Господь, людьми, Господи, перед миром духовным, Господи, друг перед другом, Господь. И, Боже, этот, Господь, удивительный труд в нас, Боже, мы, Господи, можем оценить, Господи, увидеть, Боже, и поблагодарить Тебя за него. Отче Святый, мы молим и просим Тебя, Господи, благослови, Господь, это время Божие, место это, Господь, всех, кто собрался здесь, на этом месте, Господи, благослови и святи, Боже, Духом Твоим святым. Господи, благослови, Господь, другие собрания, в которых призывают имя Твоего чистого сердца. Пусть, Господи, Твой, Господь, Дух Святой, Он созидает, Господи, строит Твою Церковь Божию. Господи, пока еще есть время, Господи, пока есть, можно говорить, что еще есть этот сегодня, Господь, еще есть возможность спасения, еще не закрыты двери для язычников. Господи, еще не забран, Господи, Твой Дух, Господи, с этой земли. Боже, пока, Господь, есть эта возможность, Господи, будем славить Тебя, Боже. Будем, Господи, прославлять, Боже, имя Твое. И будем, Господи, благословлять, Господь, Твои дела, Господи, восхищаться, Господь, имя Божие. И свидетельствовать, Господи, о чудесах Твоих, Боже. Во имя Иисуса Христа мы молимся и просим, чтобы Ты укрепил сердца, Господь, народа Твоего. Чтобы, Господи, люди Твои, Боже, они могли, Господь, для Тебя, Господь, пламенеть, Боже, духом. И чтобы, Господи, каждый мог, Господи, быть служителем не буквы, Господь, но именно Духа, Господи. Потому что мы, Господь, Тобою призваны, Господь. И мы, Господь, Тобою водимы, Господи. Славим Тебя за этот день, Господи. Славим Тебя, Боже, за те возможности, которые перед нами открыты. Славим Тебя, Иисус, за ту милость и благодать, Господь, которую сегодня Ты явил над нами. Господи, мы благодарим Тебя, Боже, и прославляем наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Мир вам, народ Божий, и взрослые, и дети. Молю Бога, чтобы я мог сказать с этого возвышения все то, что лежит у меня на сердце. Понятно и доходчиво. И прежде всего я обращаюсь к детям. Дети, вы уникальные создания, вы дар Божий не только для своих родителей, но для всего народа. Вы единственные, неповторимые, каждый из вас в своем роде. И если вы посмотрите друг на друга, то вы не найдете никого, кто бы был один в один по всем и параметрам, и по характеру вашим, ну, двойником, что ли. Вот даже в семьях, когда рождаются двойня, ну, одни из них называются двойняшки, другие – близнецы. Не сказано, что они одно и то же, вот эти двое, хоть они и похожи, и родители все-таки даже иногда не могут понять, кто из них кто. Но все равно они знают, что хоть они и похожи, как, ну, по обличию, но по характеру они могут быть разными. Кто-то из них будет лидером, а второй подстраивается под него. И то, что вы уникальны, дети, единственные во всем мире и неповторимые каждый, об этом говорит и Слово Божие. Об этом говорит в 138-м псалме царь Давид, что вы индивидуальное творение Божье, что Бог сам вот, индивидуально творил каждого из вас. Но я не буду вам много читать, просто я скажу из Псалма 138 несколько стихов. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». То есть Бог своими руками создал вас, каждого индивидуально. А то, что вы индивидуальность, также в своем псалме Давид подтверждает: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». То есть создал не такого, как все, а именно дивно. А это дивиться можно чему? Тому, что необычное, не выделяется среди других. То есть каждый из вас создан неповторимо. И во всем мире нет таких, как вы. И кроме того, еще до того, как вы созданы были и появились на свет, Бог в своей книге записал все ваши дни наперед. И об этом также говорится в этом псалме. «В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». То есть вы еще не появились на белый свет, а уже Бог предусмотрел для вас, как вы будете жить, сколько вы проживете, что вы будете совершать. И, конечно, ваша задача постараться соответствовать тому, что предусмотрел для вас Бог. Рождаетесь вы беспомощными, и поэтому Бог предусмотрел, как сохранить вас. Во-первых, Он не создал вас такими, как, допустим, черепашки, которые вылупились из яйца, и они уже полностью готовы к жизни, попрыгали, побежали в море и уже вполне свободны. Или как те же, другие, допустим, рептилии, которые вылупляются из яйца уже готовыми полностью для самостоятельной жизни. Поэтому что я хочу сказать, что есть замысел Божий, поэтому Он каждого ребенка поместил в семью. И для семьи Он установил свои правила, Божий порядок. Об этом апостол Павел говорит в 1 Коринфянам, в 11 главе. «Всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». То есть во главе семьи стоит мужчина, женщина, это помощник мужа. А дети, находясь в семье, они находятся на воспитании родителей. Родители ответственны за то, чтобы сохранить детей, что им Бог поручил воспитание детей. Дети же, для детей также есть задача, чтобы они в семье были послушными и выполняли то, что поручают им родители. И, конечно, как глава кто? Глава муж. Поэтому то, что поручает отец, оно должно детьми выполняться. Поэтому я уже говорил как-то, что есть заповедь с обетованием. «Почитай отца своего и мать свою, дабы продлились дни жизни твоей». Первое, из того, что сказано в Библии, вы знаете, что вы не случайно в этой семье, где у вас есть отец и мать. Поэтому вы должны гордиться этим. А основная задача – это послушание. Мне кажется, что первой семьей была семья, где был первый мужчина создан, и создана ему помощница. Во главе был поставлен Адам. Ему Бог поручил руководить в Эдемском саду, а Ева должна была помогать ему. И было одно только ограничение, что в Эдемском саду есть дерево познания добра и зла, от которого есть плод. Нельзя, ибо умрешь. Адам имел поручение, чтобы быть главным и ответственным лицом в Эдемском саду. И в то же время он был ответственен и за свою помощницу, за Еву. Она должна была быть в его поле зрения, но получилось так, что она действовала по своему усмотрению, она общалась со змеем, который был очень хитрый. Ну и в результате получилось то, что Ева первая ела плод от познания добра и зла. После этого она подошла к Адаму и сказала: «Вот посмотри, я ела этот плод, посмотри, я живая, со мной ничего не случилось. Вот, и не хочешь ли ты попробовать?» Адам знал наказ Божий, что нельзя есть от этого дерева. Но, может быть, он посмотрел, да, вот единственная помощница, она вроде попробовала и живая. Поэтому, может быть, он решил, да, и я попробую. Может быть, со мной тоже ничего не случится. Но результат такой, что им пришлось прятаться, но Бог знал, и он обратился: «Адам, где ты?» Он не звал там: «Ева, где ты?» А он обратился к тому, кому он делал поручение. И как результат, первая семья была изгнана из рая, из Эдемского сада. Ну а после этого уже греховная плоть человека была подвержена разным искушениям. И для того, чтобы народ сохранялся, была именно нужна семья, и чтобы все было, и дети нормально развивались, поэтому-то и Бог создал семью и установил свой Божий порядок. Но я хочу еще на чем остановиться, что когда Бог призвал после согрешения Адама и Еву, Он начал их расспрашивать. Ну и как они отвечали? Адам сразу: «А вот моя жена Ева вот попробовала, ела, потом дала мне, и я ел». То есть он уже как решил, ну, найти виновного. Ева же со своей стороны, что я здесь вроде бы ни при чем, это меня змей соблазнил. Он сказал, что ты не умрешь, что этот плод вкусный и сладкий. Так вот, дети, в вашей жизни, в семье, да, всякое может быть, что вы будете в непослушании и, ну, что-то сотворите такое, что, ну, вам не разрешается, или отец или мать не поручали вам это делать. И когда вас начал спрашивать, вы можете тоже так сказать: «А это вот мой брат там что-то делал, ну и я поэтому и я сделал». Вы должны отвечать за свои поступки и делать только то, что вам поручают. Вот. А если вы что-то, какой-то проступок совершите, вы должны за него отвечать. И сейчас бы я попросил все встать, и давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы склоняемся перед Тобою во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа и молим о благословении этих Твоих созданий, стоящих перед Тобою и перед Церковью. Мы молим Тебя о том, чтобы в этот день исполнились Твои планы в отношении каждого из них, которые Ты наметил их еще до их создания. Боже, благослови и храни их в чистоте, святости, здоровье. Благослови и тех, от кого зависит их жизнь в этот день, и преподавателей в воскресной школе, и родителей, чтобы им хватило мудрости дать им все необходимое в этот день для их жизни. И храни их, Господи Боже, во все дни жизни их. Аминь.
Хотел поговорить сегодня про одно такое чудо Иисуса Христа. Оно выделяется из всех остальных, выделяется своей какой-то необычностью. Ну, не в плане того, что это было сверхъестественно, потому что у Иисуса Христа все чудеса были сверхъестественные, его можно было бы назвать отрицательным чудом. Почему? Потому что если в основном чудеса Иисуса Христа были созидающие, то есть он исцелял, освобождал, что он еще там делал, воскрешал и так далее, то есть и кормил и так далее. Тут он проклял. И, наверное, много помнит, кому не повезло, одному дереву, и дерево засохло. Это я назову, наверное, пожалуй, единственным чудом, которое, вот, ну, скажем так, со знаком таким минус. То есть, когда ничего не созидалось. Когда, ну, не, то есть, по сути, ну, если брать, так скажем, в этом самом, в контексте, да, всех чудес Иисуса Христа, то, в принципе, чудом было бы, если бы Иисус проходил мимо сухой смоковницы и благословил ее, и она бы, что? Зазеленело, да. Это было бы в контексте того, тех, вообще всего того, что Иисус совершил, всех чудес, которые Иисус совершил. Потому что на самом деле его чудеса все были со знаком плюс. То есть, еще раз напоминаю, что хромые ходили, немые говорили, мертвые воскресали. И вот только одно такое странное чудо, которое вот выбивается из всего контекста чудес Иисуса Христа. И мы видим, что, ну, как бы сказать, что оно как-то вот неудачно закончилось для этой смоковницы. Описано оно в Евангелии от Марка, 11 главе. Давайте откроем это место. И я бы, наверное, попросил, чтобы набраться терпением, чтобы прочитать как бы всю историю. Росла эта бедная смоковница возле Иерусалима, недалеко от Вифании. Вифания – это поселок небольшой, пригород Иерусалима буквально. 11 глава, 7 стиха. «И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие рвали ветки с деревьев и постилали по дороге. И предшествующие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенное грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида, Отца Вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и храм, и, осмотрев все, как время было уже позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, но не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было время собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плодов вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей прокинул, и не позволил, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников»?» Услышав это, книжники и просвященники искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнил Петр, Петр говорит ему: «Рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что он не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, ибо если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Ну вот такая вот история. Я специально прочитал этот длинный кусочек в отношении того, что там происходит. В принципе, если так глубоко не смотреть, можно было бы сказать, что у Иисуса в тот день было плохое настроение. Да? Говорят, был голодный и злой, если по-человечески. Или не так? Пришел пришел посмотреть к дереву плодов. Плодов нет, да? И говорит: засохни. Пошел в храм. Что в храме устроил? Погром в храме устроил, повыгонял всех, написано, продающих этих самых там голубей, овец, волов, этих самых, этих столы миновщиков опрокинул. То есть, ну, как это говорят, не с той ноги встал, да? Если бы мы рассматривали Иисуса как человека, можно было бы объяснить все очень легко. И, в принципе, у нас бывают такие дни, когда с утра все не заладилось и все плохо, да? И уже до конца дня нас с этих рельс трудно сбить. И у нас уже все не так и все не эдак, да? И смоковница не там растет, и братья и сестры не там сидят. И как-то все не так, и все не эдак. Но мы с вами знаем, что Иисус Христос, Он не, это самое, будучи Сыном Человеческим, тем не менее, был Сыном Божьим. Поэтому, отбросив такое поверхностное объяснение Его поведению, попытаемся, ну, посмотреть чуть-чуть глубже. Я знаю, что очень неблагодарное дело пытаться угадать, что же там на самом деле было, потому что я, особенно в Новом Завете, я так столкнулся с такой одной проблемой серьезной, когда вот мы изучали Библию, изучали Ветхий Завет, было все хорошо, нормально. Все. Потому, почему? Потому что люди мало его там серьезно изучали, мало понимают, мало знают, про что там написано. И поэтому, когда там изучаем, каким-то пониманием приходим, как-то все быстро соглашаются. Но с Новым Заветом, казалось бы, чего легче прочитать Новый Завет, а особенно Евангелие. Но там, как выяснилось, там вообще самая сложная вещь для христиан. Почему? Потому что все знают. И все как бы пытаются объяснить. И потому, на самом деле, я знаю, что неблагодарное занятие пытаться что-то здесь высмотреть, но попробуем. Может быть, на что-то получится с Божьей помощью. Посмотрите, такая вот интересная вещь. На самом деле, вот этот день для Иисуса какой-то был необычный. То есть, это самое, Христос совершил каких-то вот два поступка, которые, ну, никак не вписывались в то, что вот он совершал ежедневно, да? То есть, никто не исцелился, никто не воскрес, никто не освободился от бесов, никто не, как бы сказать, что там еще там, не... Ничего хорошего особенно ни с кем не произошло в этот день у Иисуса Христа. Да? Наоборот, пострадали. Пострадала смоковница и пострадал храм. Почему? Потому что привычный порядок, размеренный порядок храма был нарушен в тот день. Это был порядок. Иисус усмотрел в этом беспорядок на самом деле. Он обличил их и сказал, что вы не то делаете здесь, но для людей, которые собрались в тот день в храме, это был порядок. Размеренный, упорядоченный порядок, который, в общем-то, они ежедневно привыкли видеть. Да? Почему? Потому что было очень удобно. То есть, ну, как сказать, там же продавалось это все. Это же не был базар. Это было религиозное, скажем так, как это назовем, деятельность, да, это была религиозная деятельность. Почему? Потому что нужно было, когда ты приходил в храм, было, ну, как сказать, чтобы не тащить с собой там сотни километров там с окраины Галилеи откуда-нибудь там жертвенное животное, да, это же очень неудобно. Оно блеет, оно убегает, оно есть хочет, оно это самое там кричит голодное иногда и так далее, и так далее. Это очень неудобно. Можно было прийти в храм и там все на месте купить. Можно было купить жертву. В храмовую копилку, как сказать, евреи не ложили обиходных денег. Да? Во времена Иисуса Христа по всей Римской империи, в которой также принадлежала Иудея, ходила монета разменная в основном, как у нас евро, была единая валюта, то же самое. Это был динарий, римская монета. Да? Потому что это была Римская империя, как у нас Европейский Союз, то есть у них были единые валюты, единые деньги. При этом, при всем, ну, как бы сказать, еще в таком полулегальном состоянии существовали и местные валюты по причине того, что деньги эти были сделаны из драгметалла, то есть золото, серебро, и вот эти вот денежки, они как-то так вот, ну, в основном больше были как сувенирные. В данном случае в храмовую копилку нельзя было ложить динарий. Почему? По причине того, что на динарии было изображено что? Профиль кесаря. Отчеканен был профиль кесаря. И была, это самое, и была какая-то надпись. Не могу сказать какая, но что-то было написано. Наверное, был написан номинал. Наверное, может быть, еще какой-то там что-нибудь там по латыни. евреи не могли ложить это по причине того, что Господь запретил им делать какие-то изображения, и у них была своя валюта, храмовая валюта, называлась она шекель, по-моему, и нужно было, чтобы если ты хотел что-то пожертвовать, представляете, какая сложность, вот вы сегодня пришли и можете пожертвовать без обмена валют, да? А если бы это было во времена Иисуса Христа, то вам нужно было бы для того, чтобы пожертвовать что-то, да, нужно было сначала поменять ваши ежедневные деньги на храмовые деньги, и только вот эти храмовые деньги можно было бы положить в сокровищницу. Поэтому тоже было достаточно удобно. Люди пришли, поменяли, и, в общем-то, все на месте. Все на месте. Единственное, плохо, что они заняли под это дело двор язычников, то есть место, где должны были собираться и молиться язычники. А так как они язычников всех уже давно разогнали своей спесивостью и, надменностью, то двор оказался пустым. Ну а так как он большой, и чтобы пустое большое место не пропадало, они приспособили его под что? Под такую удобную площадку для обслуживания храма. И то, что Иисус говорил, и то, что, о чем их Иисус обличал, это относилось только к внешнему двору, потому что внутри дальше, во дворе евреев и в священном дворе, естественно, было все в порядке. Там никто ничего не продавал, там никто ничего не менял, там молились благочестивые евреи. Хорошо и благочинно все происходило. Это все было немножко снаружи, фасад всего этого происходящего. Поэтому вот такая вот история, да, немножко, чтобы вы были в курсе. И в итоге вот этот порядок, устроенный и достаточно благочестивый в глазах еврея, он был нарушен. Почему? Потому что Христос устроил беспорядок снаружи, естественно, это все отразилось и внутри, то, что там происходило. Так вот, в тот день по какой-то причине пострадал храм и пострадала смоковница. Два пострадавших. Что это было? Как-то связано это между собой или нет? Случайно это оказались эти два пострадавших или не случайно? Почему вместо, положительного чуда, как я уже сказал, Христос, проходя мимо сухой смоковницы, благословил ее, и на следующий день ученики бы сказали: смотри, Рави, смоковница, которую ты благословил, зацвела. Это было бы более в контексте того, что происходило с чудесами Иисуса Христа. И Христос бы им сказал: знаете, ребята, имейте веру Божью, потому что, говорит, все возможно верующему, если скажете что, то, да, горе сии, поднимись и вернись море, то будет и вам по слову вашему, и потому что вы в сердце своем не усомнитесь. И это было бы здорово. Почему? Потому что, я вам скажу, засушить смоковницу, это не нужно быть Богом. Для того, чтобы засушить смоковницу, не нужно быть Богом. Я это смогу сделать современной бензопилой за минут 10, даже если она толстая. Без бензопилы любой еврей того времени мог засушить смоковницу, часа за два. С топором. Задумались. Не надо быть Богом, чтобы смоковницу засушить. Вот чтобы ее оживить, надо быть Богом. А чтобы смоковницу засушить, Богом быть не надо. Любому человеку это чудо подвластно. Просто-напросто срубил, и она засохнет. При этом ты можешь ее проклинать. Или проклинать, тихо рубить, или там это самое, там, или тоже со словами Иисуса Христа: да не будет больше плодов от тебя вовек. И стяпал ее на дрова. И не надо быть Богом для этого, для всего. Поэтому посмотрите, на самом деле, мне кажется, у меня такое подозрение, что все-таки вот эти события взаимосвязаны. Христос приходит в Иерусалим, входит он туда как царь. Входит по предсказанию пророка, въезжает, точнее, по предсказанию пророка на осленке, и пророчество говорило, что смотри, дочь Сиона, вот царь твой грядет, кроткий и смиренный, сидя на осле, сыне подъеремный. Да? И далее описывалось характер Иисуса Христа, что никто не услышит его голоса на улицах там, и так далее. То есть он пророк достаточно, по-моему, это Исаия, очень достаточно подробно и очень точно описывает характер служения и миссию Иисуса Христа на тот момент. И вот Иисус въезжает как царь. въезжает как царь, и написано, это все шествие длится почти целый день, потому что там народ, потому что быстро ехать, то есть ослик уже не побежит, потому что там стелят одежды, потому что там ломают эти ветки пальмовые, бросают на дорогу эту пыльную, он въезжает в этот город, направляется в Иерусалим, направляется куда? В самый центр, в самое сердце Иерусалима, в храм. Он входит в храм, в котором бывал много раз, очень много раз, но сейчас он въехал, если помните, как царь, не просто как паломник, и поэтому он осмотрел его, прошелся, такую сделал ревизию, посмотрел все, что в храме происходит, там вот то, что там продают, покупают, молятся там дальше и так далее. Пошел на следующий день, идя в этот храм, я думаю, что он шел, ну, что его вот это вот, как это сказать, решение очистить храм было не спонтанным. То есть это не так, что у него вчера было хорошее настроение, то есть он посмотрел и смолчал, а на следующий день у него было плохое настроение, да, вот не поел, не позавтракал, и на смоковнице ничего не нашел. И в итоге он зашел, что-то смотрит не то, как-то тут не нравится сегодня мне, вчера ничего было, как-то сегодня вот особо как-то шумно, и как-то вот особо как-то вот нагло себя ведут эти продавцы, поэтому выгоню их сегодня. Нет, он шел уже с намерением очистить этот храм, потому что он на самом деле ведет себя как царь. Он показывает свою власть, он показывает свою силу, он показывает свою, ну как бы сказать, свое право на то, что он делает. И в итоге по дороге он видит вот эту вот самую смоковницу, написано, подошел к ней, ничего не нашел по причине того, что даже написано не время. Понимаете? То есть я вот слышал, по-моему, когда мы на Братском этот вопрос затронули, кто-то говорил, что эти критики Писания, они говорят, вот посмотрите, говорит, что у вас за Писание такое, и что у вас Христос творит, да? Пришел, посмотрел, нет плодов, а еще нету времени собирания, еще написано, не было времени собирания смок, не время еще, да? Вот сейчас вот вы пойдите в огород, да, голодные, и посмотрите на яблоню, на какой из ней плоды висят? Еще маленькие зеленые яблоки, написано, потому что нету ни времени еще собирания яблок. И вы в сердцах говорите яблоне, да не будет плодов от тебя вовек. Берете там пилу и ее срезали. Странное поведение. И эти люди, которые критически относятся к Писанию, они говорят, да, на самом деле, вот так ваш Христос себя ведет. Вот так он, как бы сказать, ну, как сказать, если люди так себя ведут, мы говорим, что они, ну, либо нервные, либо неадекватные, не ведут себя нормально люди так. Христос почему-то себя так ведет. Они говорят, вот ваш Христос, вот он какой. Но мы понимаем, что Христос ничего не делает просто так. И если он это сделал, то он хотел показать что-то. И, судя по всему, хотел показать кому? Ученикам, которые находились рядом с ним. Потому что, в общем-то, к этой беседе в итоге разговор и свелся. Да? И в итоге сначала пострадала смоковница по пути в Иерусалим, потом пострадал храм. В итоге, как бы сказать, ученики, наблюдая за последствиями, да, за последствиями, они задали Иисусу один вопрос, который беспокоил. Господи, а почему ж мы не нашли сухую смоковницу, я немножко так фантазирую, почему мы не нашли сухую смоковницу, чтобы ее благословить? Точнее, ты не нашел сухой смоковницы, чтобы ее благословить, а нашел зеленую, чтобы проклять ее. Смотри, Рави, смоковница, которую ты проклял, засохла. И написано очень ясно, не знаю, сложности ли это перевода, но я думаю, что и в оригинале примерно такое же. 22 стих. Иисус, отвечая, говорит им. То есть, когда Петр попросил комментарий на то, почему засохло это дерево, что же такое случилось, и как вот, ну как сказать, что с этим делать, то Христос, отвечая, говорит им. И в принципе, если ну, как придумать какое-то вступление, которое здесь опущено, ответ Иисуса Христа мог бы звучать примерно так. Петр, сушить смоковницы нужно так. И дальше идет комментарий. Да? Если у тебя будет вера, то ты с этой верой скажешь любому, ну в смысле чему-то там, горе, подымись и вернись в море, и так далее, и так далее. Ну, как-то не вяжется в отношении того, что, ну, как сказать, сушить смоковницы можно и по-другому, намного проще, без всякой веры, как я уже сказал, с помощью пилы и топора это делается гораздо с меньшими затратами духовными. Но мне кажется, что вот эта засохшая смоковница, то есть то, которое вот, то, что вот на самом деле вчера было зеленым, потом умерло, да, оно на самом деле было прообразом чего-то, потому что другого смысла я не нахожу. Если учесть, что Иисус ведет себя адекватно, если учесть то, что Он, ну как сказать, Он не делает ничего просто так, с нервов, как говорят, или с голода, если учесть то, что сушить смоковницы можно без всяких там чудес, а с помощью пилы и топора, как я уже говорил, то, в общем-то, я нахожу только единственное для себя объяснение, и не знаю, вы можете с этим согласиться, может нет, то, что Христос хотел им кое-что показать. Показать касательно того, что же может произойти с чем-либо на этой земле, что не выполняет свои функции, что не выполняет предназначенного для него Богом. Смоковница должна приносить эти зеленые листья, и хотя еще не было время собирания смоков, но Бог показал на примере этой смоковницы, что бывает с чем-то, что не приносит плода, что не выполняет тех функций, которым оно предназначено. Почему? Потому что он говорит, храм должен выполнять какие функции? Дом молитвы для всех народов. Для всех, он подчеркивает это слово, всех народов. То есть там должны быть и вы, евреи, дорогие, и язычники тоже должны молиться в этом храме. Он говорит, храм, мой дом молитвы наречется для всех народов. Вы же сделали его вертепом разбойников в глазах всех народов, не в глазах евреев. Слышите? Не в глазах евреев, потому что еврей, когда заходил внутрь, он там все нормально видел. Он говорит, вы сделали в глазах всех народов этим вертепом разбойников. Поэтому вот такая вот вещь. То есть храм не смог засохнуть тот же день. Его служение зачахло через 30 лет спустя того, когда его посетил Иисус Христос. Ну, там 30 с небольшим. В 70-м году он был разрушен римлянами до основания, до камушка. И после этого служение храма прекратилось до сегодняшнего дня. От того храма осталась одна подпорная стенка, а это даже не часть храма, это не стена храма, это подпорная стена. Это вот то, что у нас возле ступенек. Представьте себе, да? Ну вот когда вы поднимаетесь, да, вот там есть такая у нас красивенькая стенка. Это называется подпорная стена, которая держит насыпанный грунт, чтобы он не осыпался. Вот от храма осталась только вот эта подпорная стенка. Вот если от дома молитвы наша осталась бы вот эта подпорная стенка только, да? Красота, да? Страшное дело, не говорите. Вот. И вот возле этой вот подпорной стенки, которая называется сегодня стена плача, евреи собираются и молятся возле нее. Представляете? То есть вместо того, чтобы зайти вот сюда, да, вместо того, чтобы иметь вот все вот это, они имеют только подпорную стенку. То, что мы имели бы мы, если бы вот нас это все разрушили. И вот они там возле этой стенки молятся, они туда записочки суют, они там совершают какие-то там свои религиозные обряды и так далее, и так далее. И так далее. Представляете, да, какой масштаб. То есть и этот храм, вот после того, когда Иисус Христос сказал, отныне остается дом ваш пуст, с того времени до сегодняшнего дня, вот уже 2000 лет, евреи не имеют храма. Как сказал, отныне да не вкушает плодов от тебя никто вовек. То есть Бог подошел, посмотрел, оценил и вынес вердикт. Заключительное слово. Отныне да не вкушает плодов от тебя вовек. И от храма то же самое. Отныне да не будет от тебя тоже никакого плода. В итоге мы видим, насколько все серьезно. При всем желании, при всех возможностях и так далее, сегодняшний министр урбанистики Израиля говорит, что мы в течение 3 месяца можем восстановить храм. В течение 3 месяцев. Сколько уже Израиль существует времени? Ну, где-то около 50, пошел пятый десяток, да? Очень много по 3 месяца, да? Но они не имеют возможности это сделать. По причине там, внутренних конфликтов с арабами и так далее, там, по причине того, что там на Храмовой горе стоит мечеть Амара и все такое, все такое. В итоге вот такая вот интересная картина. При желании всем человека восстановить это, оживить это при желании, при огромной нужде евреев, потому что они, имея свою землю и не имея своего храма, это позорище страшное для них и национальное, скажем так, бедствие, они не могут восстановить то, что могли совершенно быстро бы сделать за течение 3 месяцев. То есть не вопрос техники, не вопрос денег, не вопрос каких-то там желаний, нет. Именно вопрос какого-то божьего недопущения всего этого. Так вот, в итоге, так как храм еще простоял 30 лет, то Христос показал еще своим ученикам наглядно, что бывает с тем, что не выполняет своего предназначения перед Богом, задуманного Богом о нем. То есть то, что Господь задумал о смоковнице, то, что Господь задумал о храме, и потом вдруг, отвечая на вопрос Петра, что же случилось со смоковницей, Христос ни слова, я подчеркиваю, ни слова не говорит о дереве. Даже вскользь не упоминается о дереве, ничего. Про то, что, ребята, эта смоковница засохла, потому что он заговорил, отвечая на вопрос, почему она засохла, Христос заговорил только, и подчеркиваю, только о ком? Не о вере, а о них, о учениках, то бишь о Петре, об Иоанне, об остальном 12, ну и мы, соответственно, понимаем, что и о нас с вами. И я подчеркиваю, в его ответе не было ни слова по поводу предмета собственного вопроса, смоковницы. А он говорит только и только о учениках. Только о учениках. 23 стих. Он говорит им, ученикам, имейте веру Божью. И еще один пункт, который он говорит, 25-й. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, на кого имеете. Вот это каких-то два пункта, о которых он говорит ученикам, говоря почему-то вдруг. Многие, я знаю, что и мы вот когда на Братском затронули этот вопрос, я знаю, что очень много проповедников говорит об этом, проповеди об этом тоже много слышал, говорят о том, что здесь Иисус Христос учил учеников своих, как верить. То есть, если ты будешь иметь большую веру, то и смоковницы будут сохнуть у тебя, и эти самые там, и горы двигаться, и так далее, и так далее. То есть, чудеса, то есть он учил, как совершать какие-то чудеса. Но, в общем-то, я говорю, что чудо это было странно, не в плюс, а в минус. Поэтому я лично для себя вижу в этом не наставление в вере, а я вижу лично для себя в этом предостережение. Предостережение – опасность. Опасность, чтобы со мной не случилось то же самое, что случилось со смоковницей. Чтобы со мной лично не случилось то же самое, что случилось с храмом. Почему? Потому что, отвечая на вопрос, что же случилось с ней, что же случилось со смоковницей, Иисус заговорил не о смоковнице, Иисус заговорил о нас с вами, о учениках Иисуса Христа. И предупреждая нас, я верю в это, чтобы нас не постигла та же самая участь, чтобы мы с вами не засохли до корня, а до корня это значит нет возможности больше ничему отрасти, как и нет возможности храму отстроиться, чтобы в нем опять появилось Божье присутствие. Слышите меня? До корня. Храм разрушен до основания. Это даже не часть храма, возле которой сейчас молятся, а часть вот лестницы, входа, часть фундамента. Чтобы не было, чтобы не засунуть до корня, то есть даже чтобы росток никакой ниоткуда не пророс, Христос предупреждает нас, Христос показывает нам, и Христос говорит нам, имейте веру Божью. Если у смоковницы предназначение приносить плоды, если у храма предназначение быть домом молитвы для всех народов, то у нас с вами предназначение иметь веру Божью и уметь прощать. Вот, на мой взгляд, два плода, о которых предупреждает Иисус Христос, самых важных, которые мы с вами должны принести Господу в этот мир. Потому что, мне кажется, в этом суть. Имейте веру Божью и умейте прощать. Что и на что похожа вера Божья? Да? И дальше вот это пояснение, на что похожа эта вера Божья. Потому что сегодня вы, наверное, слышите, у людей, кого не спросишь, он говорит,
Я верующий, я верующий. Вот тебе крест, вот тебе крест, вот тебе удостоверение. Чего хочешь, предъявлю. Он говорит, я верующий, я верю. Я верю, на самом деле, и у кого не спросишь, у всех верующие. Живет ниже плинтуса, да? Ни одной заповеди Божьей не соблюдает. Богохульствует через слово, да? Но когда зайдет речь о том, как же у тебя с Богом, он говорит, нормально, я верующий. Так вот, на что похожа вера настоящая? Та, которую хочет видеть Бог. Не та, которую люди привыкли, так скажем, языком своим выдавать, вот направо и налево. И даже не то правильное исповедание, что удивительно, даже мы смеемся, допустим, с безграмотных христиан, там, которые в традиционных церквях, которые ничего, кроме крестного знамения, не знают. Но учтите, что протестанты очень долго трудились в Америке, и в Америке 80% населения считают себя христианами не простыми, а рожденными свыше. Не просто христианами номинальными, а они говорят, что мы рождены свыше. И они знают, что Иисус Христос – это Сын Божий, Спаситель мира, и, наверное, даже крестились они не в детстве, а во взрослом возрасте. Очень много людей таких. Очень много. И если брать такой огромный процент, то это должна быть страна, ну, как сказать, света и соли, и богобоязненности великой. Но, к сожалению, несмотря на то, что на самом деле там есть светлые богобоязненные люди, которые иногда тут у нас появляются, и которые на самом деле, ну, как сказать, есть что поучиться у которых, да, большая часть населения этой страны явно не 80%. Это такие же богоотступники, как и наши номинальные христиане. Даже более того, потому что, ну, как сказать, о тех, как бы, ну, про проблемах развращенности в обществе, да, там эта страна одна из передовых. В плане ересей, в плане каких-то там бесчинств христиан среди религиозного населения и так далее. Поэтому на что похожа настоящая вера? Вера, которую Бог зачтет, как на самом деле тот плод, который Он придет искать у тебя и у меня. На что, на самом деле, что хочет найти Бог в твоей и в моей жизни? Что хочет Он, ну, на самом деле, на какую веру Он обратит внимание? Потому что нам это очень важно. Мы не можем прийти к Нему и просто, ну, как сказать, Его уболтать, сказать, что мы верующие. Потому что там, перед Ним, на последнем суде, будут все такие стоять. И все они перед Иисусом Христом, перед Его престолом скажут, я верующий. Может, я не знаю, задается там вопрос, почему я должен тебя впустить, или не задается вопрос, почему я должен тебя впустить, да, как мы здесь слышали, да, Володя свидетельств. То, скажем так, На этот вопрос, я думаю, что абсолютно все люди, живущие здесь, они могут сказать, я верующий. Что он будет искать? И вот в ней, вот тут вот такое вот описание. Это 23 стих еще раз. «Имейте, говорит, веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему что? Не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Ну вот такая вот очень простой тест на истинность веры. Очень простой тест на истинность веры. Истинная у тебя вера, Божья у тебя вера или не Божья у тебя вера? Если у тебя вера Божья, то что? Ну, давайте. Если ваша вера Божья, то что? Что значит верьте, что получите? Что там написано? Если ваша вера Божья, то что? То я буду двигать горы, совершать невозможное. Или нет? И там так написано. Если ваша, моя вера на самом деле Божья, то есть ту, которую Бог хочет видеть, то я могу двигать горы. Если я горы двигать не могу, то вера ваша не Божья. Все очень просто. Все очень просто. Понимаем, что гор на всех не хватит. И можно было бы, наверное, правильно сказать, что ну, вместо гор может подойти любое что-то, что не в силах человека сделать. То есть любой вызов в вашей жизни, который вам не по силам. Теперь скажите мне, у кого в жизни есть вызовы, которые вам не по силам? У вас есть хороший шанс проявить вашу веру. Почему? Потому что, ну, гора, скажем так, это прообраз чего-то в вашей жизни, какой-то, кого-то, да, чего-то в вашей жизни, что вам не по силам. То есть, когда человеческими силами это сделать невозможно никак. То есть, вы пытались, может быть, вы не пытались, я не знаю. Но, может быть, это самое. Но факт то, что вы четко и ясно понимаете, что человеку, то есть мне лично, это невозможно. Передо мной стоит нечто, что совершенно выше, сильнее меня, могущественнее меня, там несоизмеримо со мной по своим масштабам огромным и так далее, и так далее. То есть я этого сделать не могу никак. Даже если очень хочу, даже если это мне очень надо, но я это сделать не могу. И потому в этом варианте может сработать только Божья вера. Что это такое? Как вы заметили, новый перевод говорит, имейте веру в Бога. Этих самых. Поэтому смотрите, нужно понимать, что вот здесь вот вера, которую Господь от нас ждет, и, ну, как сказать, плод, который от нас ждет, это не просто, понимаете, есть такое мнение, бытует такое мнение, по крайней мере, я так думал достаточно долго, что, в общем-то, ну, как сказать, в общем-то, можно прожить обыкновенным христианином до конца, обыкновенным спасенным христианином, да? То есть, ну, как сказать, вот так живешь спокойно, никого не трогаешь, как-то сам справляешься, ходишь там в церковь, да, и в итоге, в конце концов, однажды ты там приходишь к Господу и говоришь, Господь, ты меня спас, я тебе поверил, я хочу, чтобы ты меня, как бы сказать, уже принял к себе в царство свое, ну, и это самое, Господь сказал бы, ну, ладно, что уж там, что ты сделал, ну, ничего, вроде как будто и не сделал такого особенного, гор не двигал, да, ничего в моей жизни такого не происходило, ну, как бы... Ну, я не грешил хотя бы, да, ну, или старался не грешить и так далее. Ну, Господь говорит, ну, ладно, заходи, вот тут садись под куст золотой, большего все равно ты не заработал. Обители тебе не положено, венца большого тоже не дадут, но как головешка из огня, заходи, будешь хотя бы не в аду, и то хорошо. Но, по большому счету, я вижу здесь не рекомендацию, хорошо было бы, чтобы вы могли двигать горы, ребята. То есть, а я вижу здесь, ну, такое обязательное и настоятельное требование. К тому, чтобы не попасть под участь со смоковницей и участь с храмом. Это не просто рекомендация «хорошо было бы», а это настоятельная рекомендация. Вы обязаны иметь эту веру, иначе у вас ничего в жизни от Бога никакого подтверждения, ну, как ободрения не будет, потому что Он этого ищет, Он этого хочет в наших жизнях. Подумайте об этом. И на что эта вера похожа, еще раз говорю. Вот он рассказывает. Он говорит, это вера та, которая может совершать невозможное в ваших жизнях. То есть та, которая справляется с невозможными вызовами в ваших жизнях. И, собственно, источник этой веры – это не вы сами, а это что? А это Бог. Бог. И на что эта вера похожа? Давайте переведем это в более понятные для нас плоскости человеческие, потому что, я говорю, законы абсолютно одинаковые. Что с Богом, что с людьми, мы с вами созданы примерно по образу и подобию Божьему, поэтому похожи на Него. И я верю, что если мы похожи на Него, то и законы, которые действуют с Ним, то действуют и с нами. Перед каждым отопительным сезоном, передо мной, допустим, как перед, ну, кто за это все отвечает, стоит вызов. Набрать достаточно много дров. И один я совершить этого, ну, никак не могу, при всем желании, да? Поэтому мне нужна помощь людей. С их помощью я это сделать могу. И, знаете, есть, ну, разные люди в нашем собрании. Поэтому, допустим, если вот взять Анатолия, да, я знаю, что он человек ответственный, и я знаю, что он человек обязательный, и он однажды сказал, что если нужно будет помощь в заготовке, он сказал, что если нужно будет помощь в заготовке, то что? Позовите. Да? И когда мне нужно сделать что-то невозможное для меня, заготовить такое большое количество, я, допустим, звоню Анатолию и в молитве, в мольбе к нему, прошу его, брат Анатолий, я прошу, пожалуйста, вот нам нужно помочь, помоги. Я это делаю с верой, да? Почему я это делаю с верой? Я бы даже и не беспокоил его, если бы его не знал лично, и если бы он мне не сказал, если что, обращайся. По моей вере я беру телефон и с верой набираю номер. Он соглашается. Почему? Потому что я сильно верил. Нет? Я с сильной верой беру телефон. Я с очень сильной верой беру телефон. Потому что мне очень нужно, чтобы мне помогли набрать эти дрова. Да? И я с сильной верой беру телефон и звоню ему с сильной верой и говорю ему, и с сильной верой исповедую, говорю: Анатолий, я исповедую, что ты поможешь мне. Я, ну, вижу, вы смеетесь, вы поняли, ну, сарказм моих слов, да? Моей веры, то есть веры с горчичное зерно моей достаточно, чтобы поднять, чтобы взять телефон и позвонить Анатолию. Почему? Потому что я его знаю, что он человек обязательный, и я знаю, что он обещал, и он держит свое слово. И если он обещал, и если он держит свое слово, то тогда, я еще раз говорю, веры с горчичное зерно достаточно. Мне не нужна гигантская вера. Я не пощусь перед этим три дня, чтобы позвонить Анатолию. Поверьте. Хотя и нужда большая. Но веры с горчичное зерно достаточно, чтобы попросить и получить. Почему? Потому что основание не моя вера, а основание он, собственно. Собственно, он, которого я знаю и который обещал. Вот и все. Представьте ситуацию человека, мало знакомого для меня. Ну, я не знаю, вроде тут как будто бы все плюс-минус, но если вдруг, да, появится какой-то новый человек, и, допустим, там какой-нибудь там Вася, да, придет в церковь, я еще с ним не знаком, серьезно, я его не знаю. Держит он слово, не держит он слово. Он мне еще ничего не говорил по поводу того, поможет он мне или не поможет он мне на этой заготовке. И вот я, скажем так, решил, что этот Вася крепкий малый, и он на заготовке дрог очень приводится. Да? И я знаю, что нужно просить с верой, и я хожу и исповедую. Вася мне поможет. Я верю, что Вася мне поможет. Как вам кажется, это мне поможет? Хорошо. Я чувствую, что это мне не помогает. Тогда я беру пост. Три дня. Во время которого я пощусь и исповедую, что Вася мне поможет. Поэтому я постился, я молился, я исповедовал. И, наконец, со всем вот этим вот, скажем так, имея полную веру огромную, и имея, так скажем, в себе уверенность, что Вася мне поможет, я звоню этому самому Васе. И в итоге этот Вася говорит: извини, брат-пастор, не могу. Как так? Как так? Я же молился, я верил, и я постился, и я исповедовал, а он не помог. Нужно понимать, что источник веры – это не в нас. Да? Почему? Вот, это те же самые механизмы. Вот в этой вот, скажем так, смешной притче, которую я вам рассказал, да, это те же самые абсолютные механизмы, абсолютно, один в один. Один в один. Единственное, что там, скажем так, в отношении Бога все намного серьезнее, чем в отношении человека. И если там тот же Анатолий может заболеть, там, или еще что-нибудь у него там не получится, то в отношении Бога такого не бывает. То есть там еще более надежно все. Но механизмы абсолютно те же самые. Абсолютно один в один, поверьте мне. Потому что все зависит не от того, что я делаю в отношении веры, а все зависит от того, что Бог делает. А моя просьба всего лишь, да, если она на самом деле обращена по существу, и если она обращена на основании обещания, и если она обращена на основании того, что я знаю, к кому я обращаюсь, то веры достаточно на самом деле с горчичное зерно. Или нет? Да? Подумайте, в вашей жизни то же самое ведь действует в отношении людей. Если у вас стоит какая-то огромная нужда, и вам нужно обратиться к кому-то, да? Если вы знаете этого человека, если он обещал вам помочь, то вам не нужно перед этим поститься и исповедовать месяц, что он вам поможет. Вы просто с верой, конечно же, с мизерной, но с верой обратитесь к нему и попросите. И о чудо, что он сделал, он помог, понимаете? О чудо, он сделал и он помог. И веры-то было, с горчичное зерно, но ваша вера была, ну, как ваша вера была правильной. Ваша вера была на основании того, что вы знаете Его, и в отношении того, что Он вам лично обещал. И вот на этой базе все, что угодно, может произойти сверхъестественное в отношениях с Богом. Послушайте, все, что угодно может произойти. Гора – это не проблема. Почему? Потому что для Бога сдвинуть гору – это не сложнее, чем для Анатолия там потаскать дрова денек. Не сложнее, намного проще. И ничего невозможного для вот этого самого Бога нет. Единственное, что нужно, чтобы мы просили вот с такой верой, которую мы просим, ну, обращаясь к другим людям. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Да знаете, без веры и никому угодить невозможно. Поэтому на самом деле, если наши отношения вот с Богом такие, вот, как у меня, допустим, с Васей, да, то у нас будет примерно и такой вот ритуал, какой угодно. Мы будем пытаться как-то подъехать туда за помощью. Мы будем как-то пытаться, ну, как-то вот мистически, там, религиозно, там, как-то с помощью постов, там, каких-то, может быть, там, великих, там, или каких-то там исповеданий этих самых каких-то. То есть нам очень нужно, у нас большая нужда, огромная, и нам нужна помощь, да. И мы пытаемся что-то как-то вот заставить вот этого незнакомого Бога повести себя в той ситуации так, как нам нужно. И мы, ну, из кожи будем вон лезть, пытаясь найти какие-то вот подходы, подъезды, какие-то хитрые пути окольные, с помощью которых можно было бы вот этого Бога склонить на нашу сторону. Но если мы Его не знаем, извините меня, и если мы не знаем, что Он нам обещал, то вот оно так и будет. Наша вера, мы будем эту веру там внутри себя копить с помощью различных там религиозных упражнений, практик и так далее, и потом решимся с огромной нашей верой обратиться к Нему, и в ответ услышим только пип-пип-пип-пип гудки. Почему? Потому что с чего вдруг? С чего вдруг Он должен помогать, если ты Его не знаешь, и если Он тебе не обещал? Понимаете? Вот такая вот вещь интересная в отношении веры Божьей. Мне она так показалась, потому что она, как сказать, она в любом случае имеет объект, эта вера. И все зависит не от того, что мы чувствуем, как мы себя ведем, а все зависит от того объекта, собственно, от самого Бога, от объекта этой веры. Если мы Его знаем, и Он нам обещал, Он нам поможет. Аминь. Если мы Его не знаем, и Он нам не обещал, Он нам помогать не будет. Аминь. Все достаточно просто. Все достаточно просто. По милости Его иногда происходит то, что Он хочет привлечь неверующих, незнающих людей к себе, и по милости Его иногда происходят на самом деле какие-то, ну, чудеса, когда вот мы первый раз с робкой просьбой обратились и сказали: «Господи, если Ты есть, помоги моему неверию». Ну, то есть там веры мы понимаем, что не сильно, да? То есть именно так обращался, допустим, отец вот этого бесноватого юноши, которому ученики не могли помочь никак, и придя к Иисусу Христу, он просит его, понимаете? Он просит его. И по канонам учения о вере, этот человек не должен был получить ничего, ни шиша, вообще. Почему? Потому что какое его исповедание? Господи, если ты что-то можешь, а я сомневаюсь, что ты что-то можешь, то помоги моей великой вере, моему неверию. Понимаете? По канонам учения о вере, которое мы имеем в нашем христианском мире, этот человек вообще не должен был получить ни грамульки, ничего. Но мы знаем итог. Сын исцелился. Почему? По неверию. Почему исцелился сын этого человека? По неверию. Какой вере? Чьей вере? Ничьей веры не было, извините меня. Какой верой вы говорите? По милости Божьей. Почему? Потому что Христос, Он хотел открыться этому человеку. И по милости Божьей, вот такая вот странная молитва, без всякой веры совершенно. Там и полгорчичного зерна не было, этой веры. По милости Божьей Господь ответил, и по милости Божьей он получил большое чудо, никак неадекватно совершенно тому исповеданию, которое он имел. Поэтому, смотрите, на самом деле Господь, Он иногда желая обратить на себя внимание, желая привлечь, желая научить нас верить, желая заинтересовать нас, совершает такие чудеса. Но это не будет, как это сказать, бесконечно. Это не будет бесконечно. Это не будет так, что вот мне сегодня нужно, я пришел, не зная вот этого Бога и не зная Его обещаний. Попросил, Он мне дал по милости. Первый раз пройдет, второй раз пройдет, но не больше, братья и сестры. Не больше, это не может быть длиться вечно. Потому что дальше Он хочет вот таких отношений. Имейте веру Божью. Это то, что на самом деле Он желает для детей Божьих, для верующих, для христиан, как мы называем себя. То есть Он хочет, чтобы каждый из нас имел вот такую вот веру. Не особо одаренные, не особо духовные, не помазанники, не еще какие-нибудь там супер-братья или супер-сестры. Не одарованные, а абсолютно каждый, ты и я, любой, без исключения, имел вот эту самую веру, которая основана на том, что мы знаем Его, и которая основана на том, что знаем, что Он нам обещал. И знаем, что верен обещавший. И это не наше, это на самом деле Божий дар. Никто хвалиться этим не может, потому что Он открывался нам таким, верным, живым, истинным, любящим. Мы уверовали и познали, что Он истинно Мессия, Сын Божий и Спаситель. И это наше блаженство не потому, что плоть и кровь открыли нам это, но потому что Отец постарался и открыл нам Сына Своего Иисуса Христа. И этой веры, с таким знанием и с таким знакомством, достаточно с горчичное зерно, чтобы горы двигались. Потому что для Него нет ничего невозможного. И эта вера, она на самом деле прославляет Бога. Потому что если люди, а люди умные на этой земле живут, они быстро могут различить, где ты, а где Бог. Они знают пределы человеческих возможностей, и они быстро вычисляют. И если ты сильно постарался во имя Господа, и что-то сделал хорошее и достойное, они посмотрели и сказали, какой хороший человек. Какой хороший человек, какой упорный человек. Какой трудолюбивый человек, искренний человек или еще какой-то. То есть они быстро поймут, что это возможность человека. Почему? Потому что они сами знают, что если сильно постараться, они смогут это тоже сделать. Ну, может быть, смогут, может быть, нет. Неважно, от одаренности зависит. Но когда они видят, что совершилось нечто за пределами возможностей человеческих, они говорят, вот это сделал Бог. Вот это сделал Бог. И они тоже это очень четко, на самом деле, быстро различают. И потому Христос, когда учил, Он говорит, и апостолы, когда учили, они говорили, мы с вами предназначены исполнять Божьи дела, да? Которые Бог предназначил для нас исполнить, да? Которые прославят не нас, а которые прославят Отца Небесного. Христос об этом учил. Он сказал, что чтобы люди, видя ваши добрые дела, могли прославить Небесного Отца. Поэтому вот такая вот интересная картина у нас получается с вами в отношении вот той веры, которую Господь хочет нас видеть. Плюс еще один немаловажный плод, ну, который здесь описан, но ну, как, на который как бы сегодня, наверное, внимание тоже стоит обратить. Он сказал следующее, прощайте. Посему, значит, 25 стих. Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, чтобы Отец ваш Небесный простил вам согрешений ваших. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Вот еще одно условие для того, чтобы угодить Господу. Да? Оно вроде кажется такое вот сложное, ну как простенькое для многих. Но по большому счету очень актуальное, насущное. Потому что мы с вами живем в несовершенном мире, в несовершенном теле и с несовершенными людьми. И вот это несовершенство порождает тьму недоразумений различных. Когда намеренно ли или не намеренно ли нас как-то ущемляют, обижают, наступают на любимый и больной мозоль. А это больно, это неприятно, это очень, ну как бы сказать, задевает, нам проходит очень близко к сердцу.
И нам от этого становится как-то очень важно, чтобы как-то вот это вот утряслось и как-то вот справедливость восторжествовала в конце концов. Понимаете? И есть клеветник наших братьев, который придет, когда мы там верещим по поводу больного мозоля, и скажет: а знаешь что? Это он специально наступил. Он к этому долго готовился, искал повод, да, а сейчас радуется, вот тебе больно, а он радуется. И от этого станет еще больнее, и еще обиднее, и захочется, ну, побыстрее навести вселенскую справедливость с помощью праведного гнева. Христос, обращая наше внимание на этот факт, на эту проблему в нашей жизни, да, и мы знаем с вами, что происходит, когда мы начинаем восстанавливать справедливость. Самыми лучшими чувствами, самыми лучшими, на наш взгляд, методами, самыми замечательными, на наш взгляд, цитатами. В итоге, когда мы пытаемся навести справедливость, получается, как всегда, а как всегда у нас не слава Богу, потому что гнев человека, он никогда не творит правды Божьей. Об этом писали мудренные опытом люди еще в давние времена. Гнев человеческий, говорит, он никогда не творит правды Божьей. При всем нашем желании, при всем нашем стремлении, при всем нашем, ну, как бы сказать, лучших чувствах, мыслях и так далее, в итоге мы где-то пережмем, переусердствуем, и в итоге наворотим таких дров, что потом расхлебывать и расхлебывать. Когда тоже Яков пишет, язык говорит, знаете, что он такое неудержимое зло, что и воспаляет и круг жизни, и нам достанется, и окружающим тоже. Поэтому, обращая наше внимание на вот этот, на эту проблему, Господь говорит: я хотел бы, чтобы, так как я снизошел к вашему несовершенству, а это именно так, аминь, Господь призвал нас почему? Потому что увидел, что мы очень достойные, хорошие. Совсем мало нужно вложений, чтобы его привести в порядок, да? Или нет? Бог нашел, как написано, никчемные, это не про нас, ничего не значащее и не мудрое, это тоже не про нас. По сути, он нашел где-то на обочине что-то, что на самом деле валялось и многим уже совершенно непригодно было, даже людям. А он нашел это и взял в свой удел. Поэтому, так как он снизошел к нашему несовершенству, и основание нашего общения с ним – это как раз вот прощение, он нас простил, то есть мы здесь, потому что он нас простил, и больше никакой другой причины нету. Понимаете это или нет? И это единственное основание того, что мы сегодня здесь. Это единственное основание, почему мы можем называться христианами, читать Библию, делать умное лицо и рассуждать о таких высоких вещах. Потому что он нас простил. И все. И все. Это не потому, что мы особые, духовные, умные, начитанные или еще какие-то. Он нас простил. И все. Поэтому, так как он решил проблему с нашим несовершенством только одним способом, он нас простил и заключил нас в Сына Своего Иисуса Христа, и мы в Нем живем, движемся, существуем, растем духовно и так далее, и так далее, и так далее, то Он сказал нам, чтобы вы тоже, дорогие братья и сестры, могли друг друга прощать. Почему? Потому что должны мы были Богу гораздо больше, чем мы когда-либо будем должны друг другу. И заплачено Богом за нас несравнимо больше, чем когда-либо нам придется платить по счетам примирения друг с другом. Верно? Поэтому, обращая наше внимание на этот факт, он просит. Потому, говорит, когда приходите просить о чем-либо к Богу, прощайте. То есть, ну, ведите себя, как ваш Небесный Отец. Поэтому тогда не будут разрушены взаимоотношения. Не будут разрушены взаимоотношения друг с другом между вами, не будут разрушены ваши взаимоотношения с Богом. И просьбы наши будут выполняться, я так скажу. Потому что если я Анатолию какую-то пакость сделаю, а потом буду звонить ему и просить, чтобы он мне помог, будет как-то неловко. Если я с ним разругался, а потом, как ни в чем не бывало, звоню и говорю: Анатолий, я тут вспомнил, что мне нужна помощь, и при этом даже не извиняюсь там, и это самое, как говорится, ну, забыли, замяли. Я не думаю, что я дождусь полноценного какого-то, ну, отклика. Это нормально. Это то, что учит нас Писание. Вот два простых плода каких-то, о которых Господь напомнил нам, отвечая на вопрос, что делать, чтобы не завянуть. Чтобы я не завял, чтобы вы не завяли.
И чтобы проверить себя, не надо садиться на целый день и напротив каждой ставить галочку. Это делаю, делаю, это делаю, делаю, это не делаю, не делаю, еще не делаю. Написано, согрешил в чем-то одном, согрешил во всем законе. Вот тут таких вот два таких простых вот теста, два таких простых условия, два таких простых глобальных плода, которые, ну, плюс-минус говорят о том, с Богом мы или нет, в воле Божьей мы или нет, засохнем мы с вами до корня или нет. Вера Божья и прощение. Если ты нашел, что в твоей жизни это есть и умножается, то благодари Господа и радуйся тому, что Божья милость над тобою. Если видишь, что что-то там на самом деле какие-то проблемы, нужно уже серьезно задуматься. И, наверное, как бы так всерьез озадачиться и озаботиться тем, что же мне делать, Господи. Потому что, как про ту же смоковницу говорил Иоанн Креститель, уже говорит, и секира при корне лежит. Понимаете? Уже и секира при корне лежит. И я думаю, что эти два, как это, человека, ну, в отношении даже вот это слово Иоанна Крестителя в проповеди, оно было метафорическим, но оно было связано с тем, что произошло потом с этим деревом, со смоковницей. Когда Иоанн говорил, сотворите достойный плод покаяния, потому что, говорит, уже и секира возле лежит возле корней. Говорит, всякое дерево, не приносящего плод, срубают и бросают в огонь. Это говорил еще не Иисус Христос, а тот, кто был перед Ним, предтеча Его. Поэтому пусть Господь благословит нас. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты, Господи, всегда, Господи, на стороне человека. Господи, Ты пришел не погубить, но пришел спасти. Господи, Ты пришел, Господь, принести, Боже, нам и мир Твой, Господи, и любовь, и свет, Боже, и жизнь с избытком, Господь. И воистину, Господи, мы на самом деле имеем все необходимое для жизни благочестие. Господи, Ты отдал нам все, самое дорогое, что у Тебя было в Твоем Царстве. Господи, Ты отдал нам Сына Своего Иисуса Христа. Ты послал нам Духа Святого, Господи. Ты приготовил для нас наследие, Господи, одесную Тебя. Боже, это невиданная, Господь, честь и привилегия, Господь, которую никто из жителей даже небес не удостоился. Отче Святый, и мы благодарны Тебе, Господь, за Твою щедрость, любовь и милость. Господи, и мы молимся и просим, чтобы, Господь, нам, каждому из нас, знать Тебя. Мы молимся, Господи, чтобы каждый из нас, Господи, знал Тебя, Боже, и знал, Господь, то, что Ты говоришь по отношению к нам, Господи. Боже, потому что, Господь, тогда нашей любой веры, Господи, будет достаточно, чтобы, Господь, совершать невозможное. Потому что, Господи, это не наша вера будет делать, а Ты будешь делать, Господи. Боже, мы молимся и просим, Господь, помоги нам, Господи, глаза поднять с себя собственных на Тебя, Господь, Бога всемогущего, всеведущего, всезнающего, Господи. Потому что только там ответ, только там, Господь, истина, только там, Господь, правда, власть, сила, могущество, Господи, только там, Боже, находится все богатства. Отче Небесный, и мы молимся, Господь, и просим также, Господь, чтобы наше сердце сходило в смирение перед Тобою, и чтобы мы, Господи, умели, Господь, прощать ближних наших. Господи, по какой причине они нам причинили боль, Господи, это не важно, умышленно или неумышленно, Господи, но мы знаем, Господи, что над всем этим миром, над каждым человеком, над каждой ситуацией есть Ты, Бог живой, любящий, праведный, судящий. И, Господи, если мы к Тебе приходим, если мы к Тебе приносим, Господь, нашу боль, Господь, наши обиды, наши разочарования, Господи, то Ты всегда сможешь, Господи, навести там порядок. Когда и как, не наше время и не наше право знать времена и сроки всего, но если мы доверяем Тебе, Господь, мы имеем в себе мир, а это очень важно. Потому, Господи, благослови нас приносить эти плоды для славы Твоей. Благослови нас, Господи, видеть, Господи, вокруг себя и в себе, Господи, эти плоды, Господь, Твоего присутствия, Боже. То есть вот эту веру, Господь, это прощение, Господь. Все это возможно с Тобою. Потому что Ты Бог, который на самом деле носишь вот этот титул всемогущий, который может все.
Во имя Иисуса Христа. Аминь.